Здравствуйте, с вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. На Россию накрыло омикроном. Кривая заболеваемость с прошлой недели устремилась вертикально вверх. Несмотря на все рекорды по количеству выявленных случаев, о серьезном ужесточении карантинных мер никто пока даже не заикается. Причем не только в России. Скорее наоборот, Всемирная организация здравоохранения вообще рекомендовала отменить все ограничения на перемещение людей между странами. И теперь ВОЗ говорит, что эти меры не препятствуют распространению вируса, а значит, с точки зрения борьбы с болезнью, абсолютно бесполезны. Зато на экономике карантин сказывается далеко не лучшим образом, и не только карантин. Так что замаячивала надежда, что в обозримом будущем пандемия перестанет быть постоянно действующим экономическим фактором, а значит, и тема эта окончательно уйдет из нашей программы, о чем я только буду рад. Хотя о том, как COVID-19 начал менять не только экономику, но и весь привычный нам мир, боюсь, придется говорить еще долго. Впрочем, как и жить с этими изменениями. Закрытие границ и остановка производственных мощностей привели к нарушению цепочек поставок и дефициту. Раздача денег и дешевых, а то и бесплатных кредитах выпустили из бутылки джинна инфляции. А вот загнать его обратно никак не получается. В результате сегодня подержанный автомобиль в России стоит зачастую дороже, чем новый до пандемии. Инфляция была бы еще выше, если бы не фондовые рынки и цифровые активы. Они вобрали в себе львиную долю лишних денег, раздувшихся при этом до небывалых размеров. Но сейчас это уже, кстати, немножко не так. Цифровые гиганты получили доступ к практически неограниченному финансированию и начали третий, думается, окончательный этап цифровой революции. Об этом я сегодня и хочу поговорить, и не только об этом. Напомню только про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем. Сегодня в программе.
Деньги на жизнь. Что дорожает сильнее и почему? Деньги в цифру. Зачем Гейтсу игры?
Но прежде чем мы начнем, буквально пару слов о событиях понедельника, потому что понедельник у нас черный. Российские рынки накрыла очередная волна распродаж. Доллар улетел выше 79 рублей. Индекс РТС рухнул почти на 9%. В 15 часов по московскому времени Центральный банк даже прекратил скупку валюты на открытом рынке, которую осуществляет в рамках бюджетного правила. Такое случается крайне редко. И все это на фоне новостей о том, что США, Великобритания, а за ними и Австралия, эвакуируют семьи своих дипломатов с территории Украины из-за угрозы российского вторжения, понятное дело. Инвесторы спасаются паническим бегством. Все остальные готовятся к очередному скачку цен. Рубль-то падает. Вот о ценах сейчас и поговорим. Тезис о том, что инфляция – налог на бедных, подтвердился в прошлом году во всей своей полноте. Согласно официальным данным, общий индекс потребительских цен вырос немногим менее чем на 8,5%. Зато продовольственная инфляция перевалила за 10%. Какое это имеет отношение к бедности? Самое непосредственное. Те, у кого после всех регулярных расходов остаются деньги на сбережения или инвестиции, из-за роста цен теряют меньшую часть своих доходов. Те же, кто с трудом дотягивает от аванса до получки, большую. Кроме того, чем ниже доход домохозяйства, тем более существенная доля этого дохода тратится именно на еду. А еда в прошлом году, повторюсь, подорожала сильнее всего. С подробностями Анна Хламова.
По итогам 2021 года Росстат оценил инфляцию в 8,39%. Это максимальное значение за последние 5 лет. Год назад она составляла 4,9%. Если говорить детально о категориях, значительно подорожали продукты питания на 10,6%, непродовольственные товары на 8,6%, услуги на 5%. По данным того же Росстата, в сфере услуг больше всего подорожали аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, ветеринарные услуги, билеты в музеи и кинотеатры, посещение бани, номера в гостиницах, ремонт квартир. Топ-3 подорожаний – авиабилеты в любых направлениях, цены выросли на 17%, туры в Турцию – рост 21%, и место в купе в поездах дальнего следования – 22,5%. Меньше всего инфляция коснулась ремонта техники, электроэнергии, обучения в вузах, спортивных секций, коммунальных услуг, газа, подписки на онлайн-видеоплатформы, абонентской платы за интернет, туров в Арабские Эмираты. Подорожание составило от 0,1% до почти 5%. Банковские услуги вообще, хоть и незначительные, незначительно, но подешевели. Среди непродовольственных товаров меньше всего подорожали холодильники, ткани, женская одежда, как женская, так и мужская обувь, смартфоны, изделия из меха. В среднем от 0,8 до 3%. Немного подешевели лекарства из списка жизненно необходимых. Значительно, на 21% по сравнению с первым годом пандемии, упали цены на медицинские маски. Больше всего подорожали товары для садоводства, табачная продукция, дрова, новые легковые автомобили, как иномарки, так и отечественные. Причем, если иномарки на 14%, то производство российского автопрома почти на 20%. В этом списке топ подорожаний – строительные материалы, газовое моторное топливо, рост почти на 24%, и спички на 27%. Кроме того, почти в полтора раза подорожали пиломатериалы. Среди продовольственных товаров целых 3 позиции подешевели – яблоки, апельсины и пшенная крупа. Меньше всего подорожали алкоголь, грибы, мед, орехи, огурцы, помидоры, лимоны, соки, шоколад, жвачка, соль, перец, растворимый кофе и мороженая рыба, за исключением лососевых. На 0,8% в среднем. Значительная инфляция сказалась на ценах на соленую, копченую, а также живую рыбу, икру, кальмары, селедку, говядину, свинину, макароны, яйца, лук, зелень, горох и фасоль, маргарин, майонез, говяжью печень, гречку, куриное мясо. Причем ощутимее всего выросла стоимость продуктов из так называемого борщевого набора. Морковь на 32,5%, чеснок и свекла около 43%, картофель почти на 57%. Кроме того, подорожала белокочанная капуста почти в 2,5 раза.
Если повнимательнее присмотреться к тому, какие продукты насколько подорожали, несложно заметить одну закономерность. Быстрее росли цены на относительно дешевые категории из так называемого набора для бедных. Курица подорожала сильнее свинины или говядины, маргарин сильнее сливочного масла, капуста сильнее огурцов. Из рыбы же пальма первенства досталась не севрюге с осетриной, а простой рабоче-крестьянской селедке. Неурожаем или чем-то еще это объяснить сложно. Просто именно эти категории товаров пользовались повышенным спросом. Вот цены на них и выросли. И пару слов о пенсионерах. Как раз в их структуре потребления продукты на первом месте. И по ним инфляция бьет как по никому другому. Пенсии с этого года, правда, повысили на 8,6%. Даже чуть выше официальной прошлогодней инфляции. Однако вернуться к тому уровню потребления, который сложился в начале прошлого года, пенсионерам это не поможет. Во-первых, как я уже говорил, продукты подорожали сильнее, чем услуги или непродовольственные товары. А во-вторых, цены вместе с ними и расходы росли весь прошлый год, а пенсии повысили только сейчас, вдогонку. Цены же и не думали останавливаться. Правда, в кулуарах Гайдаровского форума, а он состоялся вскоре после новогодних каникул, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции, по всей видимости, пройден. Его бы устами дымет. Ну, его логика проста. Деньги, которые раздавали перед выборами, люди уже потратили, а новых, для того, чтобы гнать цены еще выше, взять людям неоткуда. Логика, конечно, странная. Инфляция в России должна замедлиться не за счет роста производства и насыщения рынка, а потому что у людей просто банально закончатся деньги. Впрочем, на этом строится вся российская денежно-кредитная политика последнего времени. За последние полгода можно было бы и привыкнуть. Извиняет руководство Минфина и Центробанка тот факт, что служат там реалисты. Они понимают, для роста производства и насыщения рынка нужны инвестиции. Причем речь не о рынке подводных лодок или систем залпового огня. Так что инвестиции нужны частные. В СССР государство пыталось само насытить рынок, но за 70 лет так ничего не получилось. А какие уж тут частные инвестиции, когда российская 100-тысячная армия стоит на западной границе, а американские сенаторы соревнуются в том, кто придумает самые страшные санкции на случай, если эта армия двинется в сторону Днепра. Российский фондовый рынок лихорадит, рубль окончательно отвязался от дорогой нефти и тоже отнюдь не укрепляется. Одним словом, проинвестиционный климат в приличном обществе лучше вообще не упоминать, засмеют. Кстати, раз речь зашла о курсе рубля, его нынешнее значение – за замедлению инфляции вовсе не способствуют. Скорее, наоборот. Да и факты не подтверждают слова Силуанова о том, что пик инфляции пройден. По состоянию на 14 января, да, до всех вот нынешних передряг на фондовом рынке, индекс потребительских цен вырос год к году на 8,62%. А это выше, чем в конце декабря. И, кстати, сильнее всего подорожали макароны. И от всех последних новостей все чаще хочется куда-нибудь сбежать. Например, в один из ярких виртуальных миров, взялся строить который уже не только глава Facebook, точнее Меты, Марк Цукерберг. На прошлой неделе компания Microsoft объявила о покупке легендарного игрового гиганта Activision Blizzard. Сумма сделки приближается к 70 миллиардам долларов. Даже по нынешним временам, когда денег в IT-индустрии куры не клюют, цифра более чем внушительная. Ну, например, за эту сумму Билл Гейтс мог бы при желании купить Сбербанк, ну или Роснефть. Их капитализация колеблется как раз в районе 70 миллиардов долларов. Астрономическая сумма вызвала недовольство главы Всемирного банка Дэвида Мелпуса. На онлайн-конференции, организованной Институтом мировой экономики Петерсона, он заявил, что был поражен суммой инвестиций Microsoft в компанию, которая занимается какими-то там видеоиграми. Это при том, что Международной ассоциации развития при Всемирном банке за последние 3 года удалось получить всего 23,5 миллиарда долларов от доноров из 48 стран с высоким и средним уровнем дохода для беднейших государств мира. Вот такие вот разговоры в пользу бедных ведутся в последнее время все чаще. И рано или поздно закончатся эти разговоры биржевой катастрофой. Даже удивительно, что глава Всемирного банка, похоже, не понимает, что ни Билл Гейтс, ни Илон Маск, ни Марк Цукерберг, ни даже созданные ими компании просто не могут взять, да и кинуть на счета Всемирного банка или еще куда-нибудь пару-тройку десятков миллиардов долларов. Ну, просто потому, что такие суммы на счетах никто не держит. Для того, чтобы их получить, надо начать продавать акции компаний. А выброс на рынок такого количества акций вызовет неминуемый крах. Что же касается многомиллиардных сделок, слияний, поглощений, то никаких миллиардов со счета на счет там никто не переводит. Компании просто обмениваются своими акциями. Покупатель получает контрольный пакет в обмен на небольшую долю в своей компании. Этот способ позволяет избежать продажи бумаг на рынке, и цена на них растет, и все довольны. Но вернемся к свежей покупке Билла Гейтса. Компания Activision Blizzard уже создала несколько игровых миров, где при желании можно проводить сутки напролет. И теперь на ее базе Microsoft вслед за Facebook будет строить свою виртуальную вселенную. Это может положить начало новому, третьему этапу цифровой революции, когда на кону будут стоять не десятки и даже не сотни миллиардов, а триллионы долларов. Потому что речь идет не о создании каких-то отдельных, пусть и очень сложных, программ и приложений. Билл Гейтс и Марк Цукерберг начали гонку за создание платформ, на которых будут работать сотни тысяч независимых разработчиков и на которые будут ориентироваться производители так называемого железа. По масштабам сравнить это можно с борьбой между операционными системами для персональных компьютеров в 90-е годы, в которой Билл Гейтс победил всех, кроме Стива Джобса, или с нынешней конкуренцией между iOS и Android. Впрочем, для того, чтобы виртуальные вселенные действительно стали таковыми, для того, чтобы можно было говорить о качественном скачке, потребуется не только качество новый софт, но и принципиально другие гаджеты. Гонка за то, кому лучше удастся обмануть мозг пользователя и убедить его в реальности цифрового мира, уже началась. О том, что сейчас происходит на этом фронте, расскажет Артем Радыгин.
Так в ближайшем будущем будет выглядеть ваш выход в виртуальную вселенную. На данный момент шлем виртуальной реальности – это самый продвинутый девайс для погружения в виртуальный мир. Хоть такой шлем уже не состоит из картонки и смартфона, максимум разрешения, который вам предложат сегодняшние производители – это Full HD. Некоторые шлемы заявляют о картинке в 2К, но для такого изображения вам нужна не дешевая видеокарта и сама игра, которую выпустят в таком разрешении. А это на сегодняшний день для игровых студий слишком дорого. Поэтому большинство проектов для шлемов виртуальной реальности в лучшем случае выдают обычные 720 пикселей и упрощенную геометрию. Если у вас нет ни шлема, ни мощного компьютера, то вам подойдет бюджетная метавселенная от якутских разработчиков. Скачиваете приложение на телефон или планшет, создаете персонажа, придумываете имя и попадаете на свой хаб, где на старте вас ждет однокомнатный дом с камином без санузла и участок вокруг него. Здесь вы можете перемещаться до невидимой стены, показывать доступные вам жесты, доступными в магазине ресурсами удовлетворять свои архитектурные изыски. Сюда же вы можете пригласить друзей, и если у них получится подключиться, то вы сможете уже вместе прыгать, сидеть или стоять на месте.
Этим можно брать и обмазываться.
Если же вам хочется полноценного погружения, то придется подождать еще. Инженеры из Valkyria Industries обещают в ближайшем будущем создать костюм для виртуальной реальности, который будет передавать пользователю ощущение текстуры и массы предметов. Подобные технологии плюс актеры или CGI-графика уже несколько лет используют в порноиндустрии. Некоторые компании предлагают секс-игрушки, которые считывают происходящее на видео и передают ощущения пользователю. Варианты гаджетов для обоих полов также предполагают парное использование на расстоянии, так что того, что нельзя сделать в виртуальном мире, с каждым годом остается все меньше.
Нынешние попытки создать альтернативу реальной реальности, которая полна проблем и опасностей, возникли далеко не на пустом месте. Люди все глубже погружаются в интернет. Они проводят за экранами компьютеров и смартфонов все больше времени, тратят там все больше денег. Не последнюю роль в этом сыграла и пандемия, практически повсеместная самоизоляция. Но и без этого было сложно не заметить тенденцию, которая уже давно у многих, особенно у родителей, вызывает серьезное беспокойство. Хотя по мере того, как человечество все глубже увязает в виртуальных дебрях, отношение к этому в обществе меняется. Сегодня нормой становится то, что еще лет 10-15 назад казалось невозможным. Ну, например, официальные соревнования по киберспорту, то есть компьютерным игрушкам. Или стоимость виртуальных артефактов, которые нередко превышают цену материальных аналогов. Из объектов вожделения подростков, копивших на карманные деньги на какой-нибудь магический посох или меч-кладенец, они превратились в предметы обихода. Правда, пользоваться ими все равно можно только в виртуальном мире. Причем есть так называемый ширпотреб, и есть предметы роскоши. Есть даже уникальные предметы, которые многими считаются произведениями современного искусства и становятся объектами коллекционирования. Относительно недавно блокчейн-технологии подарили миру так называемые невзаимозаменяемые токены, или NFT, и цены на них перевернули все представления о современной культуре, ну, по крайней мере, в моей голове. Ведь тратить такое могли только тратить на такие деньги на вот эту ерунду могли только долларовые миллионеры. О чем речь, сейчас расскажет Артем Радыгин.
Right now I'm gonna burn this Banksy.
Художники, режиссеры, актеры, спортсмены и обычные спекулянты – все, кому не лень, уже попробовали себя в сфере NFT. Только что, например, вы видели начало эры NFT. Фрагмент трансляции 2021 года, где криптоэнтузиасты, да, так эти люди сами себя назвали, сожгли оригинал картины Бэнкси, чтобы потом выложить ее цифровую копию на NFT-платформу. По словам криптоэнтузиастов, в цифровом виде через систему блокчейна от подделок можно защитить любую картину. С этой технологией коллекционерам не понадобятся искусствоведы, реставраторы и прочие эксперты, чтобы заверить подлинность объекта. Через несколько дней после стрима оригинальную цифровую копию этой картины продали за $400,000 на платформе OpenSea. На данный момент это самый популярный NFT marketplace. В сутки на нем заключаются сделки более чем на $80 миллионов. Платформа зарабатывает на том, что берет комиссию с каждой продажи. Те, кто не хотят делиться деньгами с маркетами, устраивают свои аукционы. Так, например, поступил Квентин Тарантино. Он выставил на торги сцены из криминального чтива, которые не вошли в фильм. Из-за этого киностудия Miramax подала на режиссера в суд. По их словам, права на эти фрагменты принадлежат студии.
Салам алейкум, приветствую всех. Я хотел бы вам сообщить, что я запускаю свои NFT-токены.
В наше время в свою виртуальную коллекцию можно купить не только картинки и видео, но и копии спортсменов, дизайны одежды и доступ в закрытые сообщества. Если, например, купить одну из таких обезьян, то вас добавят в закрытый чат в Дискорде на 30 тысяч человек. В сообществе также пишут про закрытые вечеринки в реальной жизни только для владельцев этих картинок.
Вид на жительство Российской Федерации.
Некоторым людям на NFT-платформах удается продать даже свои документы. В январе 2022 года комик и драк Мирзализаде, которого российские власти на всю жизнь объявили нежелательным в России, продал цифровую версию своего российского вида на жительство за $15,000. Если у вас нет своих картин, видео или вы недостаточно известны, чтобы торговать своим лицом, и вдобавок вы ничего не умеете, а заработать на NFT очень хочется, для вас придумали сервисы, где можно покупать NFT, скрещивать их и генерировать придумывать новые для продажи. Вторая по популярности на данный момент NFT-платформа Axie Infinity. По сути, это примитивная игра, где вы за криптовалюту покупаете персонажей и выставляете против персонажей других игроков. Как Pokemon Go, только вы никак не влияете на игровой процесс. Если ваши монстры оказались дороже монстров противника, вы побеждаете. На выигранные очки вы можете прокачать своих монстров, чтобы поднять их силу и стоимость. Своих монстров можно скрещивать и получать новых монстров, чтобы прокачивать или выставлять на аукцион, где кто-то другой купит их за реальные деньги. Не нравятся монстры? Пожалуйста, вот вам примерно то же самое, только с футболистами. Покупайте карточки с реальными футболистами, выставляйте против карточек другого игрока и ждите, чьи карточки сыграют лучше. Похоже на классические футбольные менеджеры, только здесь вы никак не влияете на сам матч. Замены, тактики и прочее вы не выбираете. Эффективность ваших игроков зависит от эффективности этих игроков в реальной жизни. Чем игрок лучше играет, тем сильнее и дороже его карточка. Вот вам и секрет победы. У кого команда дороже, тот и выиграл. EA Sports. It's only game. Why you have to be mad? Крупные игровые издатели обещают внедрить технологии NFT в серьезные игры. Ubisoft, например, хочет предложить игрокам, чтобы они покупали облики для персонажей вместе с цифровыми сертификатами. Для инвесторов Ubisoft это может и звучит как революция в игровой индустрии, но простым игрокам непонятно, чем торговля NFT-скинами отличается от торговли скинами за реальные деньги на торговых площадках в Dota или Counter-Strike, но без привязки к блокчейну. И что делать с этими уникальными сертификатами, когда игра потеряет популярность и разработчики перестанут ее поддерживать.
Добрый день, Артем.
Здравствуйте, Максим. И, собственно, у меня сразу к вам вопрос. Вы его уже слышали. Что делать тем людям, которые накупили себе всяких NFT-предметов, а потом вдруг платформа, которая их держала, или игры закроются, и никто их не будет поддерживать? Что делать людям, которые накупили этих NFT-вещей?
Ну, тут вопрос довольно простой, да, и ответ на него простой. Дело в том, что если вы покупаете какие-то скины для компьютерных игр, то это можно сопоставить с тем, как если вы покупаете, например, платье за много тысяч долларов в одном из домов от-кутюр и созданное в единственном экземпляре. И что вы будете делать, если это платье выйдет из моды или на нем там появится дырка. Или если вы покупаете там кроссовки Nike коллекционные за тоже десятки тысяч долларов, если подошва на них протрется. Дело в том, что люди, которые играют в компьютерные игры или присутствуют в соцсетях и тратят на это львиную долю своего свободного времени, относятся к своим персонажам или к своим аватарам примерно как к своему альтер-эго. То есть это они там бегают, прыгают, приседают, убивают врагов, спорут кому-то в животы или я не знаю, общаются с кем-то еще. Поэтому крайне важно знать, как они выглядят вот там, в виртуальном мире, где их видят другие игроки или другие люди. Вот. И здесь все очень просто. Что касается...
Что делать с авторскими правами? Вот, допустим, я покупаю какую-нибудь картину на NFT-платформе, но у меня же нет авторских прав на нее. Я не могу использовать ее для своих каких-то бизнес-идей. Я, допустим, не могу запустить газировку, напечатать на ней лицо обезьяны, которую я купил, и продавать. Потому что автор этого рисунка может потребовать с меня роялти, как и, в принципе, по закону об авторском праве.
Ну, здесь, опять же, тоже вопрос простой. Если вы покупаете картину Репина, то это не значит, что вы можете шлепать ее на газировке или где-нибудь еще, использовать в каких-нибудь... Или картину любого современного художника. Вы не можете ее использовать в качестве рекламы. Да? То есть она, сама картина принадлежит вам, но авторские права или права на то, чтобы ее распространить, тоже. Но здесь вопрос другой. Да? Есть ли какие-то юридические гарантии, что через 5 или 10 лет будет существовать блокчейн, в котором можно будет по-прежнему хранить или продавать те токены, которые вы купили, даже если это токены с картинами Бэнкси. И он выливается в более широкую тему юридического взаимодействия реального и виртуального миров. Дело в том, что NFT, они создаются на блокчейн-платформах. И мир блокчейн-технологий, помимо биткоина, там есть огромное количество и мошеннических, и жульнических проектов. Так вот, люди, живущие в той или иной стране, вынуждены подчиняться законам, установленным государством. Кроме того, они в массе своей стараются соблюдать те нормы и правила, которые сложились в обществе. Но в интернете нет государственных границ, если, конечно, не считать китайского фаервола. Долгое время интернет оставался территорией свободы, где было позволено практически все, что угодно. Однако постепенно и виртуальное пространство стало обрастать своими законами. И они далеко не всегда совпадают с теми, что действуют на той или иной территории. Ну, потому что устанавливают их владельцы глобальных сервисов. Причем устанавливают для всех пользователей одинаково, не разбираясь, живет ли тот или иной владелец аккаунта в Минске или в Куала-Лумпуре. Эти действующие в интернете нормы постепенно становятся куда более значимыми, чем любое национальное законодательство. Ну, просто потому, что пользователей какого-нибудь Инстаграма или ТикТока больше, чем граждан любой страны мира. И если в метавселенной будет нельзя называть Марка Цукерберга зеленым червяком, а Владимира Путина можно, то следовать этому правилу будет большая часть человечества. Даже если по российским правилам все будет обстоять с точностью да наоборот. Противоречия между нормами, которые действуют в реальном мире и в интернете, обостряются по мере того, как крупные интернет-сервисы совершенствуют свое, как бы, законодательство, а государства пытаются регулировать интернет. В России недели не проходит, чтобы власти не потребовали от какого-то из глобальных интернет-сервисов заблокировать или наоборот разблокировать какой-то ресурс. Требования сопровождаются судами и многомиллионными штрафами, на которые давно уже никто не обращает внимания, даже те, кто их выписывает. Так давно я говорил об исследовании, по результатам которого выяснилось, что россияне в среднем проводят около 4 часов своего досуга за экраном компьютера или смартфона. Каждый день. Если вычесть время на сон, работу, хозяйственные дела, прием пищи, остается время, вполне сопоставимое с этими 4 часами. И это значит, что время, которое россияне проводят в российской юрисдикции, сопоставимо с тем, которые они живут по законам и правилам тех миров, которые сами для себя выбирают. И по мере того, как существенная часть человечества будет переселяться все глубже в виртуальные миры, влияние людей, которые устанавливают в этих мирах законы, будет расти. На первый взгляд, это антиутопия. Но это только на первый взгляд. Интернет позволяет каждому выбирать именно ту среду, в которой ему комфортно существовать. И если Марк Цукерберг или Билл Гейтс будут строить что-то не то, люди к ним просто не придут, какими технологическими чудесами их туда не заманивали. На этом, я думаю, что наше время подошло к концу. О том, во что выльется обвал на финансовых рынках, читайте в нашем телеграм-канале «Блант на свободе», который я более-менее регулярно обновляю. С вами была программа «Деньги на свободе», и я, ее ведущий, Максим Блант. До встречи через неделю.